Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Дом зеленой крыши». Я ее ведущая Ольга Мануйлова. И мы продолжаем цикл, называется «Читаем классику». И мы говорим о творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. В гостях у нас Юлия Христолюбова, учитель литературы, город Екатеринбург, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении. Здравствуйте, Юлия.
Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, радиослушатели.
Сегодня у нас еще одно произведение Михаила Юрьевича. Это «Герой нашего времени», который уже 9 класс, да?
Это? Да, это 9 класс. Программное произведение, которое изучается в 9 классе. Причем идет друг за другом. Сначала Евгений Онегин Александра Сергеевича Пушкина, и после него сразу «Герой нашего времени».
Ну да, потому что Онегин же это герой своего времени.
Да, перекликается.
Ага.
То есть одно из другого как-то очень так это тематически вытекает.
И мне кажется, вот эти герои, что Печорин, что Онегин, они ведь похожи между собой.
Да, мы с ребятами их сопоставляем, да, и видим, есть сходство, но видим и различия. То есть даже если брать там 20-30 лет разницы, уже герой действительно меняется. Тот герой, который был у Пушкина, да, его времени, и герой Лермонтова, они ведь в итоге все равно очень различны. Несмотря на схожесть, конечно.
Как мне кажется, если опять же я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, ни того, ни другого героя я бы положительным не назвала.
Вот как раз с ребятами мы это вносим на обсуждение. Можно ли считать, да, Евгения Онегина сначала, но потом и Григория Печорина положительным или отрицательным героем? И ребята-то как раз приходят к выводу, что здесь нельзя сказать, положительный он или отрицательный он. То есть здесь уже вот это направление в литературе романтизм потихоньку начинает сменять реализм. И нам героев показывают уже не такими, на которые там, да, положительно надо равняться, которые всегда поступают в любых обстоятельствах правильно, честно, а уже таких, которые приближены к жизни. Да, то есть какой-то средний статистический, наверное, да, человек. То есть это не обязательно какой-то, да, вот прямо очень хороший человек, а просто один из, да, чтобы показать всю картину того времени. И здесь как раз-таки, ну вот история души, наверное, человеческой. Вот в этой ситуации он поступает определенным образом, в другой ситуации. Другим ведь нельзя сказать, что они прямо злодеи, да, какие-то. Хотя, ну, опять опираясь на нормы того времени, да, в обществе. То есть, что Евгений Онегин убивает на дуэли Ленского своего друга, и человек, да, лишается жизни ведь ни за что, просто по прихоти. Что здесь, да, Грушницкого Печорин также на дуэли убивает просто волею случая. И здесь сказать, что вот, ну, в данной ситуации, да, поступает как злодей, а в другой, например, да, уже вот Евгений Онегин во взаимоотношении с Татьяной или Печорин со своими, да, героинями, особенно Верой, да, ведь очень трепетно бывает относятся. То есть однозначного какого-то ответа здесь дать нельзя.
А как раз вот в предыдущей программе мы говорили, почему, собственно говоря, нарциссы, коим и был Михаил Юрьевич Лермонтов, как правило, не могут выстраивать длительные отношения. Потому что здесь, ну я как это психоаналитик уже немножко приоткрою, так завесы работы психотерапевтов, есть такой феномен, как называется идеализация обесценивания. То есть это очень хорошо показано на примере и Татьяны. То есть когда Татьяна была, ну в принципе он же мог спокойно пойти сделать предложение ей. Да? Ну казалось бы, ну что такое, молодой человек из хорошей семьи, там папа, мама, все согласятся. Она была абсолютно неинтересна. То есть здесь было полное обесценивание Татьяны, обесценивание, но как только Татьяна стала каким-то недоступным объектом, она замужняя женщина, да. И там она сразу в малиновом берете, и все. И вот тут он ей интересуется. И, конечно, она становится желанной и мечта всей жизни. Но если бы Татьяна оказалась доступной, ну, предположим, она бы овдовела. угу. она стала бы неинтересна снова. Это феномен нарцисса.
Ну, или также, если бы она ответила бы, да, на ухаживание
то
Евгения.
Через какое-то время да, очень... Это конечно. Вот в Белле показано, да? Когда он влюбляется да. в черкешенку, вроде бы нам бы казалось искренне. Да. Причем нарцисс реально влюбляется да. искренне. И вот все он там горит этой любовью, но недолго. Потому
как
что
только добивается.
Сразу же обесценивает. Да. В этом и сложность терапии нарциссов, потому что сначала же они терапевта своего идеализируют, что это лучший психолог в мире. До вас да. у меня было 8 человек, все ужасны. Один вы меня понимаете, только и больше никто. И уже понимаешь, так, ну ладно, сессия 5, пороже мы проработаем с ним. И на шестой сессии он говорит, вы знаете, вы такой же, как и все, вы 9-й худший терапевт в моей жизни. Пойду искать другого. И так же с Беллой было. Все, Белла стала неинтересна.
Да.
Мы дальше переключаемся на следующую
девушку.
Ну, так
девушку. Же, как и княжна Мэри, да, так же точно, как вот и Вера. То есть все женщины, которые он встречает, как только вот этот вот интерес, скажем, да, вот проходит, как только женщина в него
отвечает
влюбляется,
взаимностью,
отвечает взаимностью.
Она неинтересна.
Все, она обесценена.
А если бы она всю жизнь не отвечала взаимностью, он бы ходил всю жизнь.
Ней, да.
Мне очень понравился, знаете, вот фильм был, тоже недавно мы с семьей смотрели, про Валерия Бадзинского. И там вот его друг, он настолько ядовитый нарцисс, он был всю свою жизнь влюблен в жену Валерия Бадзинского. А она никогда ему не отвечала взаимностью, потому что она мужа любит, и вообще зачем ты мне сдался? И он ее всю жизнь любил. Так что вот такой вот феномен. И как после этого выстраивали близкие отношения? То есть тот же сам Лермонтов. 27 лет он не женился. Мог бы детей оставить. Там, да,
так как-то. И есть. То есть он и не женился. И каких-то известных увлечений или романов у него нет. Хотя у него есть да, любовная лирика. То есть есть стихотворения, посвященные любви. Но обычно это либо... Ну, как-то завуалированные, да, если кому-то послание, сокращение, где сложно установить, да, что кому именно ну, посвящено стихотворение, либо это какой-то вот образ, да, то есть это, если брать там любовную лирику Пушкина, там более 30 женщин, да, которым он посвящал свои стихотворения, личности которых... установлены, и сколько тех, которых не установлены, да, был очень любвеобильным, то Лермонтов, да, может быть, у него была какая-то даже некая обида на женщин, что вот мать, да, так рано умерла, и он, может, боялся кого-то полюбить, довериться,
скорее
и что его
мог,
оставят.
Не мог, скорее всего, потому что это же страх, что
да,
ты приблизишься,
приблизишься
а потом раз и не идеальность, а раз объект не идеальный, то и я не идеальная, а для нарцисса не быть вот идеальным, это же
да,
хуже всего на свете, как
опять,
я не идеальна тогда.
Да, светское общество того времени, ведь многие девушки, которые его окружали, ну, вели себя, скажем так, ну, не самым, да, достойным образом, и, соответственно, он и боялся, да?
Вполне, вполне возможно. Да, вот тут действительно сложно с любовной линией у Печорина, в принципе, и невозможно, собственно говоря, потому что здесь именно отражение самого Лермонтова, его личности.
Да, ну и так-то Григорий Печорин ведь очень, да, юный молодой человек, но уже какой у него богатый, да, вот любовный опыт. То есть сколько, да, женщин его по итогу окружает и действительно, ну, влюблены в него, он как-то притягивает прямо, да, своей вот этой вот силой, как манит, как мотылек на огонь, что женщина готова умереть за него.
Потому что это же и есть вот эта особенность, я думаю, что сам Михаил Юрьевич таким был, что даже на фотографию смотришь,
да,
и думаешь, ну, ведь человек очень интересный, он
да,
же, он не серая мышка. И
конечно,
тем более так, как приятно же девушке, что вот этот вот айсберг в океане меня полюбил. А
да,
то, что он очень быстро разлюбит, об этом же не думаешь. То есть
конечно,
ты же всегда единственная, то есть ты девятый,
конечно,
единственный в мире психотерапевт, не что, что ты девятый уже
у этого
клиента.
Да.
Но ты же самый лучший на эти 5 сессий. Так он утверждает. Дневник Печорина. Вот это что, метод самоанализа?
Это вот очень интересно, да, на самом деле. Лермонтов вводит, ведь до этого не было такого. Это потом уже, да, у нас начали писатели подключать сны. героев, да, как вот объяснение каких-то их переживаний, поступков. А тут дневник. Для чего Печорину он был нужен? Для чего ему нужно было рассказать кому-то, вот, ну, грубо говоря, о своих поступках? Он же переживал, его же совесть-то по итогу мучила. Он переживал и за Беллу, переживал там и за Мэри, да, и за Веру, и даже за Максима Максимовича, но другим-то он ведь в этом признаться не мог. Он переживал из-за Грушницкого, да, которого убил. То есть его совесть-то мучила, а очистить он ее не мог. Друзей у него близких не было, да, как и у Лермонтова. И высказать, вот кому он мог свои вот эти переживания. Вот, видимо, чистый лист бумаги. Ну, или, может быть, чтобы что-то осталось после него, чтобы это прочли и могли как-то выводы какие-то сделать о нем, да, именно, ну, увидеть изнутри, прочитать то, что он не может озвучить вслух, может быть, даже сам себе признаться, ну, и другим, конечно, тоже.
Может быть, и даже какое-то некое самолюбование, то есть я настолько плох, но представьте, как я прекрасен в этой, да, своей плохости.
Да, да, но тут вот очень, да, всегда мы с ребятами говорим, очень противоречивая личность у Печорина, но ребята, те, которые прочли произведение, ну или посмотрели экранизацию, произведение нравится, оно их захватывает. Это, наверное, первые такие вот герои, как Евгений Онегин, да, и вот Григорий Печорин. Другие, то есть здесь их показывают, мы привыкли, да, в начальной школе вот к этим положительным примерам, потом вот в среднем звене, а к старшим классам мы видим, что героями произведения могут стать совсем другие люди, да, и больше вот где-то, да, на психоанализ оно и уходит, чтобы уже к девятому, там, да, десятому классу ребята, ну, умели видеть вот таких людей, да, и уже на них тоже реагировать. Ну, или где-то, может быть, увидели себя со стороны.
Да, или себя даже поанализировать, а конечно, как я себя веду? Может быть, я разрушаю других людей, да, причиняю им боль из-за своего вот этого какого-то эгоизма. Может, да, быть, мне стоит немножко быть добрее к людям.
Да. Ну, я, конечно, рекомендую всем, да, перечитать или, может
посмотреть
быть,
хотя
или,
бы,
может быть, посмотреть хотя бы экранизацию, вот, да, телеканала «Россия» 2007 года. Очень мне самой нравится, я и ребятам, когда проходим, советую. То есть каждая глава, да, это отдельная серия. И, то есть прямо дословно идет экранизация.
Но в любом случае, я считаю, что классику надо знать, надо, конечно, вспоминать, потому что по факту-то ничего не изменилось. Как тогда люди себя вели по-разному, так и в наше время.
Да, ну и
попробуй
в первую
себе разберись.
Очередь, конечно, орфографическая зоркость, да, и развитие речи, и увеличение словарного запаса. Здесь только нашим, да, подросткам будет только в пользу.
Итак, читаем или смотрим, изучаем произведения Михаила Юрьевича Лермонтова. Вот мы сейчас на этой программе заканчиваем цикл, посвященный Михаилу Юрьевичу. Потом мы поговорим уже о других писателях, но это будет немножко позже. А программу для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. В гостях у нас сегодня Юлия Христолюбова, учитель литературы город Екатеринбург, школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении. И мы будем прощаться. Всем до свидания.
До свидания, Ольга. До свидания, радиослушатели.
Читайте классику. До новых встреч.